разными. А тогда, после десятилетий фиксированных цен, такой разнобой приводил домохозяек, привыкших к социалистическому однообразию, в состояние шока. Я помню, как покупатели раздраженно спрашивали у продавцов, что это у вас хлеб так дорого стоит, вон в соседнем магазине он дешевле. На что продавцы обиженно, но резонно возражали. Ну так и идите в соседний магазин. Они ничего не могли объяснить, потому что и сами не понимали, что происходит с такими привычными для них ценами, и что это за свистопляска такая началась с приходом рыночной экономики. Свобода давалась России с трудом. К ней надо было привыкать. Сейчас кажется естественным разнообразие продуктов на прилавках магазинов. Ассортимент продуктов в Москве не сильно отличается от ассортимента в других городах. Раньше все было иначе. Десятилетиями цены на все, что продавалось в розничной торговле, устанавливало государство. Оно же решало, кому, что и сколько производить. Госплан СССР работал без устали, но эффект от его работы был таким же ничтожным, как и от нынешней Государственной Думы, которая сидит в здании бывшего Госплана. Страну постепенно довели до полного разорения. Зато цены были стабильные, а если и повышались, то не по воле производителей и продавцов, а по постановлениям партии и правительства. Кого-то это утешало. Главным образом тех, кто, бдительно оглядываясь, цедил сквозь зубы. Главное, чтобы не было богатых. Но от того, что богатых не было, или точнее их не было видно, а все бедные были как на ладони, жить лучше не становилось. Продукты и товары исчезали с прилавков магазинов, несмотря на твердые цены. И они были не просто твердые. Их писали, штамповали, печатали на каждой произведенной вещи. Вот, например, Марк Твен. Рассказы. Цена 1 рубль 70 копеек. А вот Пастернак из большой серии советских поэтов. Рубль 24 копейки. На черном книжном рынке в Москве, он был тогда на Кузнецком мосту, этот том стихов стоил 40 рублей, а то и 50. Отличительная примета – вступительная статья Андрея Синявского, позже осужденного за антисоветскую деятельность. Отчасти из-за этого цена была такая высокая. Раритет. Вот фонарик. Цена 1 рубль. Между прочим, до сих пор работает. Газета «Правда». 3 копейки. «Известия» 2 копейки. Так и шутили тогда. «Правда» здесь на 3 копейки, «Известия» на 2. Зубной порошок. 10 копеек. Вот конверт. Стоит 1 копейку. В общем, цены ставили на всем. Ну, почти на всем. На спецпродукции не ставили. Например, вот на таком конверте цена не указана. Тут не до такой мелочи, как цена. Иностранцы покупали в магазинах советские ложки, вилки и ножи, чтобы, вернувшись домой, показывать друзьям такую диковинку, заранее выставленную цену. У них в голове не укладывалось, как такое может быть. А у советских людей тогда не укладывалось в голове, как может быть иначе. Да что там тогда? У некоторых до сих пор не укладывается. 28 августа 2014 года два десятка депутатов Государственной Думы от фракции КПРФ представили законопроект о регулировании цен на основные продукты питания. Они предлагают установить предельные наценки для производителей, переработчиков, перекупщиков и продавцов. Кому 10%, кому 45%. В конце концов, дело не в конкретных цифрах. Их всегда можно переправить. А в принципе, производство и торговля должны жестко регулироваться государством. Чтобы все было как раньше. Правительство регулирует цены, а бездарные и ни на что другое негодные чиновники следят за выполнением правительственных поручений. Насколько это возможно в условиях сегодняшней экономики и к чему это может привести? Своим мнением делится экономический обозреватель ежедневного журнала Максим Блант.
Введение твердых цен на продукты приведет к немедленному их исчезновению из оборота. Это не значит, что все продукты пропадут. Это значит, что те продукты, которые будут указаны в законе или подзаконном акте, с полок магазинов исчезнут. И вместо молока, например, мы будем пить молочный напиток с добавлением, скажем, витамина С. Вместо мяса будем есть мясной продукт с добавлением морковной крошки или чего-то еще. Да, то есть продукты будут продолжать жить собственной жизнью, и цены на них будут продолжать жить собственной жизнью. Но социально значимых товаров на прилавках магазинов просто не будет. Либо они будут в каких-то специально отведенных, организованных государством местах, с огромными очередями, и мясо будет состоять из костей, а молоко из воды, да, порошковое молоко. Вот, собственно, единственное, чего можно добиться таким, такого образа законопроекта. Вероятность того, что этот закон будет принят, не то что стремится к нулю, ее просто нет такой вероятности. И для того, чтобы это стало реальностью, действительно, страна должна стать... начать жизнь по законам военного времени.
Вы слушаете «Радио Свобода». Это программа «Дежавю», и я ее ведущий Александр Подробинник. Вероятность прохождения такого законопроекта, по многочисленным отзывам, действительно невелика. Просто потому, что никому не хочется возвращаться во времена тотального дефицита. Однако надо помнить, что мы живем в чудесное время реализации самых безумных проектов и совершенно невообразимых законов. То, что еще вчера казалось фантастикой или ночным кошмаром, сегодня становится печальной реальностью. К тому же, ни те, кто принимает законы, ни те, кто следит за их исполнением, дефицита продуктов испытывать не будут. Они и в советские времена кормились из спецраспределителей и от дефицита не страдали. Так чего все-таки добиваются инициаторы закона о жестких ценах? Хотят создать себе политическую рекламу? Или сделать еще один шаг к социализму советского образца? Мы попытались выяснить это у одного из авторов законопроекта, заместителя председателя ЦК КПРФ Владимира Кашина.
Мы сейчас поставили зависимость обеспечения страны продовольствием от торговли. Это же бедлам, это преступная позиция. Мы крестьянина своего не пускаем на рынок. Не пускаем в супермаркеты. Чтобы зайти, он должен заплатить 100 тысяч долларов за вход. Мы должны четко в рамки вот этих грабителей поставить. Причем мы должны иметь в виду, что сегодня все эти супермаркеты, они принадлежат иностранному капиталу. В основном это собственность в офшорах. Чего мы должны бояться? Кого? Главная суть законопроекта состоит в том, чтобы... В рознице имела не больше 20% торговую наценку, то есть вот такой диапазон, 10% имел опт и 15-20% имела переработка. Почувствовать себя и потребитель нормально. Мы тогда будем иметь возможность снизить цены на продукты питания на основную группу в разы. То, что этот закон нужен стране как воздух, у меня никаких сомнений нет. Но нельзя сегодня отдать систему ценообразования и торговли. Ну, нигде в мире этого нет, это безобразие.
Для людей, слабоватых в экономике, но сильных в идеологии, советская экономическая модель представляется, если не идеальной, то по меньшей мере такой, которая должна быть положена в основу современной экономики.
Очень много было хорошего в модели экономической Советского Союза. Я отработал много, 25 лет первым руководителем. Проблема продовольственной безопасности всегда была в центре внимания политики государства. 25% расходной части бюджета выделялось на село. Мы в 90-м году имели одинаковое количество орошаемых и осушенных земель, как Соединенные Штаты Америки 12 миллионов гектар, и мы 12 миллионов гектар. Сейчас осталось полтора. Вот эта вот либеральная демократия, которая взяла и разрушила все. То, что сегодня в России сделали, это колониальная экономика. Кто лучше нас сделал вооружение в мире? Никто. И вдруг мы сегодня начинаем рассуждать, что у нас без кого-то мы не можем самолет произвести, что-то другое. Мы 1500 летательных аппаратов делали в год. У нас заводы, вон Луховицкий завод, 260 делал мигов только в год. А сегодня все уничтожили. 10 пассажирских самолетов почему-то стали только Боинги лучшими быть. Это предательство национальных интересов России. Точно так, как нет продовольствия, это предательство национальных интересов России.
Почему при таком количестве орошаемых земель в 90-х годах у нас были пустые прилавки, господин Кашин не объясняет. Ну, разве что диверсанты постарались. идея жесткого государственного управления экономикой – спутница тоталитарного режима. Такой режим коммунисты называют социальной справедливостью. Эта справедливость гарантирует стабильно низкий уровень производства и потребления. Именно так и было в Советском Союзе. Временами и без того низкий уровень жизни падал вследствие войн, неурожаев, неблагоприятной мировой конъюнктуры или безумных решений партийных вождей. Тогда скудное распределение регулировалось карточками, талонными или именными списками. Так было после сворачивания НЭПа, когда карточки на продукты питания и товары просуществовали с 1928 по 1935 годы. Так было во время Второй мировой войны и несколько лет после нее. Так было в совершенно мирное время, в 80-х годах, когда социалистическая экономика продемонстрировала свою абсолютную неспособность справиться с текущими проблемами. Так было в начале 60-х, когда острую нехватку хлеба списывали на засуху, а фактически неурожай был вызван безграмотным указанием Никиты Хрущева повсеместно, даже в средней полосе и высоких широтах, из всех злаковых культур сеять только кукурузу. Хорошо еще не сахарный тростник. Урожай пшеницы и ржи упали, естественно, не стало и хлеба. Во всех этих случаях отмена нормированного распределения сопровождалась резким ростом цен, а принудительная стабилизация цен – товарным дефицитом. А чего же так живучая идея устанавливать твердые цены и жестко регулировать экономику? На этот вопрос отвечает бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
В последнее время, после этих так называемых контрсанкций, пошли в рост цены на товары, которые являются предметом потребления малоимущих. Дешевые сорта мяса, рыба, молоко, просто такой вот за 3 недели скачкообразный рост цен, и сейчас он уже измеряется двузначными цифрами. Ну, естественно, желание как-то на это отреагировать. Но вот та парадигма, в которой живет Геннадий Андреевич Зюганов, она ему никаких других решений, кроме как там, или зафиксировать цены, или, по крайней мере, попытаться их жестко контролировать, не подсказывает. Ну вот дальше мы слышим те предложения, которые от него исходят. Ну вот теоретически интересы населения должны лоббировать те же депутаты. Ну вот они их лоббируют в такой своеобразной форме, предлагая, на мой взгляд, несколько экзотические законопроекты о государственном регулировании цен. Почему? Потому что тогда надо сделать картину полной. Да, надо возродить госплан. Госнаб, значит, планировать там каждый гвоздь, планировать, кому каждое предприятие, по какой цене этот гвоздь поставляет, потому что нельзя из цельной конструкции вытащить один какой-то крупный элемент, чтобы она вся не рухнула. Вот основы, так сказать, азы рыночной экономики – это свободное ценообразование. Ну, наряду с какими-то другими моментами. Значит, то же самое плановая административная система. Она же была по-своему логична. То есть, вот планирование производства, планирование распределения, естественно, планирование цен. Потому что если вы говорите, кто сколько должен произвести и кто кому сколько должен поставить, то цена-то, собственно говоря, уже вторична, как и вообще деньги. Там главное, чтобы просто все выполнили свои задания. Но мы знаем, что в истории российского советского государства ни один план выполнен не был. Начиная от плана Гуэлро и кончая самыми успешными там, пятилетками 60-х годов, во времена так называемой Косыгинской реформы. Тем не менее, ни один, ни пятилетний, ни годовой план никогда не был выполнен. Ну, а к чему в целом пришла вот эта плановая административная система, мы знаем. К концу 80-х, начале 90-х это был просто коллапс всей экономики, ну, в общем, с угрозой совершенно реальной голода, хаоса и гражданской войны. Поэтому, конечно, предлагать повторить этот эксперимент, на мой взгляд, ну, просто политически ответственный человек не может.
Чтобы лучше понять, чем нам угрожает введение социалистических принципов регулирования экономики, надо вспомнить прошлое. Ведь все это уже было. Все это мы уже проходили. Мы говорили сегодня о товарном дефиците. Для наглядности вспомним, чем он сопровождается. Очереди. Нескончаемые многочасовые очереди. Сейчас уже многие не помнят или даже не знают, что это такое. Сегодня очередь из нескольких десятков человек можно увидеть разве что в общественный туалет на каком-нибудь массовом мероприятии или у стойки регистрации паспортного контроля в аэропорту. Ну, еще на маршрутное такси в конце рабочего дня. Но разве это очередь? Смешно говорить. Настоящая добротная очередь – это когда в ожидании дефицитного товара выстраиваются сотни и тысячи людей. Как это было во времена именно пресловутых твердых цен. Целое исследование о советских очередях приводит историк Елена Осокина в своей книге «За фасадом сталинского изобилия». В книге опубликованы некоторые рапорты НКВД. Например, такой рапорт от 1939 года. В ночь 13 на 14 апреля общее количество покупателей у магазина ко времени их открытия составило 30 тысяч человек. В ночь 16 на 17 апреля 43 тысячи 800 человек. НКВД отслеживало ситуацию. Его сотрудники регулярно сообщали о состоянии дел. Речь идет о Москве. С осени 1939 года здесь резко выросли очереди за продуктами. Их дефицит, вызванный хаосом в экономике, вследствие массовых репрессий 1937-1938 годов, усугубился после заключения пакта о ненападении с Германией. Советский Союз начал масштабные поставки сырья и продовольствия нацистской Германии, которая уже начала Вторую мировую войну. Вот рапорт сотрудника НКВД. Дзержинский универмаг. Скопление публики началось в 6 часов утра. Толпы располагались на ближайших улицах, трамвайных и автобусных остановках. К 9 часам утра в очереди находилось около 8 тысяч человек. Вот еще одно донесение в НКВД. Очереди начинают образовываться за несколько часов до закрытия магазинов во дворах соседних домов. Находятся люди из состава очереди, которые берут на себя инициативу, составляют списки. Записавшись в очередь, часть народа расходится и выбирает себе укромные уголки на тротуарах, дворах, в парадных подъездах, где отдыхают и греются. Отдельные граждане приходят в очередь в тулупах с ватными одеялами и другой теплой запасной одеждой. Некоторые, кстати, приносили табуретки, чтобы не стоять, а сидеть в очереди. Отчет сотрудника НКВД от магазина «Главльнопрома» на улице Горького в Москве. На рассвете около магазина можно наблюдать сидящих на тротуаре людей, закутанных в одеяло, а поблизости в парадных – спящих на лестницах. Перед открытием магазинов очереди со двора начинают пропускаться в магазин, причем в этот момент очереди нарушаются. Все стоящие в очереди неорганизованно бросаются к магазину, в результате получается давка, драка. Таких донесений много. Дефицитные товары и продукты советские люди добывали с боем. Для физически слабых существовали другие способы. Можно было купить место в очереди, причем чем ближе ко входу оно было, тем дороже. Можно было нанять стояльщика, который за деньги честно отстаивал всю очередь. Таким образом, твердая цена на продукты значительно возрастала. В начале 70-х я сам отстоял в очереди две ночи в книжный магазин на подписку за только что изданным академическим изданием Достоевского. В очереди было около 150 человек. Подписок оказалось всего 20. Мне повезло, я был пятым. Хорошо еще очередь была интеллигентной, и с дракой никто в магазин не прорывался. Вы слушаете «Радио Свобода». Это программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинник. Другой неизбежный спутник дефицита – карточная система. После войны карточки стали стеснительно называть талонами. Во время хлебного дефицита в начале 60-х по талонам выдавали муку, а в некоторых областях и белый хлеб. Были специализированные карточки, например, для новобрачных. По этим карточкам они могли купить себе в специальных магазинах, свадебных салонах, одежду и золотые кольца. По карточкам продавали детские питания в молочных кухнях. На севере в конце 70-х по карточкам продавалось мясо. Сегодня защитники советского строя объясняют дефицит точно так же, как и в сталинские времена. Происками врагов, диверсантов и предателей Родины. Владимир Кашин.
Конечно, провокация 90-й и 91-й год, когда все овраги подмосковные забивались Носочно-чулочной продукцией, сигаретами, значит, мясными изделиями. Дефицит организовали на прилавках. Это специальная была диверсия. Тут далеко ходить не надо. Потому что мы знаем, что Россия и Советский Союз, а потом Россия, начинали уничтожаться через два столповых системных опорных столпов, на которых держится национальная безопасность страны. Оборонка и продовольственная безопасность. Топили, кормили. Весь кризис за счет Советского Союза и России сегодня Америка и Европа пережила, но не до конца, потому что в любом случае все равно это мыльные пузыри полопаются. Им нужна наша нефть, наша вода, наш энергетический ресурс, наши земли. Почему тысячелетняя история свидетельствует о том, что все время на Россию нападают? Лишь только потому, что она великая и богатая. Вот нужны наши недра, нужны наши просторы.
В СССР политическая элита, советская, партийная и военная, отоваривалась в валютных магазинах «Березка» на чеки и валюту, которую простым смертным иметь не разрешалось. За владение валютой можно было угодить в лагерь. Разрешает ли карточная система проблему дефицита? Говорит Андрей Нечаев.
Слава тебе, Господи, вот после того, как этими тремя пальцами был написан проект указа о либерализации цен, через несколько месяцев товарный дефицит в России исчез, и карточек больше не было. Это все-таки советская практика и советское изобретение. В России вот такого нормированного распределения, слава тебе, Господи, больше не было после 92-го года. Поэтому это немножко эксперимент уже такой подзабытый. Ну, это действительно такая аксиома, что попытка зафиксировать цены, она приводит к дефициту, потому что ни один производитель себе в убыток торговать не будет. Значит, там есть единственный вариант, что тогда вы должны платить субсидии. Вот, грубо говоря, производство там булки хлеба стоит 10 рублей, а вы хотите продавать ее по 7, ну, тогда вы должны производителю 3 рубля доплатить из бюджета. Никаких чудес не бывает. Потому что, ну, конечно, может быть, там под угрозой расстрела, но сейчас все-таки еще не сталинская система, еще не ГУЛАГ, еще такого тотального страха нет. Значит, ну, может быть, он там из чрезвычайной гражданской сознательности пару недель там поработает себе в убыток, но потом все это закончится, потому что он должен перестать платить зарплату или там перестать оплачивать счета за электроэнергию и так далее. Ну, то есть, такие, даже смешно такие банальности вслух произносить, но это просто медицинский факт, что ни один производитель работать себе в убыток не может и не будет. Значит, вы ему должны платить дотации. Ну, тогда это получается вот нечто такое, значит, как бы вид сбоку. То, с чего я, собственно, и начал. Так зачем делать такую сложную систему? Вы хотите кому-то конкретно помочь, ну, вы дайте этим людям деньги просто. Там другое дело, что часто выдвигается аргумент, что, к сожалению, менталитет российского человека и уровень его сознательности таков, что он деньги пропьет. Вместо того, чтобы потратить их на дешевые лекарства или там, на хлеб там, или на что-то еще. Ну, принудительным потреблением человека не воспитаешь, кроме как в ГУЛАГе. Тогда опять система должна быть логичной. Ну, тогда давайте нормировать все потребление. СССР, даже при его экономической, так сказать, мощи в смысле организации процесса, с этим не справился.
Разумеется, по-настоящему проблему дефицита могло решить только свободное предпринимательство. К концу 80-х плановая социалистическая экономика потерпела полный крах. Дефицит стал тотальным. Из соседних областей люди ездили в Москву за продуктами. Появился термин «колбасные электрички». В ответ на это Москва, которая снабжалась лучше остальных городов страны, ввела ограничения на продажу только по предъявлению паспорта с московской пропиской. В остальных городах постепенно исчезало все – продукты, одежда, обувь, лампочки, бензин, школьные учебники, сигареты, лекарства. Снова появились карточки. По продуктовым карточкам можно было купить в месяц килограмм сахара, 2 килограмма мяса, 2 бутылки водки. Возник стихийный рынок натурального обмена по-советски. Люди менялись талонами. Водочный талон всегда можно было обменять на мясной. Были карточки и на одежду. Они назывались карточками потребителя. Зеленого цвета для мужчин, красного для женщин, синего для детей. Мужчинам полагалась пара носков, одни трусы, одна майка и одна сорочка в год. Один раз в 3 года зимнее пальто, плащ, костюм, брюки, теплые сапоги и пара туфель. Женщинам примерно так же. Разве что трусы и лифчики они могли купить 2 раза в год, а не 1. И еще 1 раз в год какой-нибудь ткань. Для детей советское государство расщедрилось. Разрешило прикупить ко всему прочему 1 раз в год спортивный костюм и 1 футболку. Ирония этой карточной системы заключалась в том, что талоны были, деньги были, а продуктов и товаров все равно не было. Чтобы отоварить талоны, надо было очень постараться. Попасть в нужный магазин в нужный момент. Зато цены были твердые. Колбаса 2,20, водка 3,62, сахар 90 копеек. Вот только прилавки при этих восхитительно твердых ценах были пустые. Тотальные дефициты карточной системы порождают такие социальные явления, как блат и черный рынок. Рассказывает Максим Бланф.
Введение карточной системы невозможно без полной национализации системы торговли. Для этого государство сначала должно национализировать всю торговлю и организовать уже распределение продуктов под надзором государства. Приведет это, опять же, к тем последствиям, которые мы все прекрасно наблюдали в Советском Союзе. Это а. Отсутствие продуктов, б. Возможность получить продукты по знакомству или в обмен на другие услуги, дефицитные товары, какие бы то ни было, да, или в обмен на защиту перед государством, то есть фактически милиционеры будут прикрывать взяточников, за это расплачиваться с ними вот этой крышей, а взяточники будут расплачиваться с милиционерами мясом и сахаром, я не знаю, чем еще. И, собственно, вот эта система, из которой выключен человек, она возродится. Да, наверное, можно будет обеспечить всем и каждому 5 килограммов мяса в месяц. Но каким будет это мясо, опять же, никто не указывает. Да? Будут это кости, или это будет вырезка. Но, опять же, да, про разнообразие тут уже речи вообще нету. Да? Написано мясо, значит, тебе дадут мясо, то, которое ты можешь получить, если у тебя нету в знакомцах директора магазина.
Родители за твердые цены и государственное регулирование экономики убеждают нас, что дефицита не будет, а будет наоборот – полнейшее изобилие, всеобщая справедливость и благоденствие. И работать каждый сможет в собственное благо. Правда, как оговаривает коммунист Владимир Кашин, только в отведенных государством рамках.
Пожалуйста, в рамках этих наценок до 20% работы, тебе свобода. Ты думай, как в этом коридоре сделать жизнь свою лучшую.
Не то же ли самое их старшие партийные товарищи обещали рабочим и крестьянам в 1917 году? Работу, землю, хлеб, мирную жизнь. После этого поверивший им народ опух от голода во времена Голодомора и умылся кровью в годы сталинских репрессий. Они уверяют, что теперь-то все можно сделать правильно и без ошибок. Да не было никаких ошибок. Социализм – это всеобщая нищета и бесправие. По-другому не бывает. Где побеждает социализм, там сначала обнаруживается нехватка товаров и продуктов, а потом воцаряется голод и террор. Вот точно такие же продуктовые карточки, но в социалистической Кубе. Такие же пустые прилавки, как в Советском Союзе. Это социализм. Это плановая экономика с жестким государственным регулированием. Это твердые цены. Но даже не столько на продукты, сколько на мечту о них, на иллюзию сытой жизни. Об этом стоит подумать тем, кто хочет видеть во всех российских магазинах одинаковые цены. Это была программа «Дежавю» и ее ведущий Александр Подробинек. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».